Книга пророка Аввакума, 3 глава, 17-18 стих, это последние стихи из этой небольшой совсем книги. Пророк Аввакум известен очень хорошо верующим по словам «праведная верою жив будет». Это то откровение, которое получил Лютер, когда на коленях поднимался к храму в Риме, будучи там, ища Бога, был монахом. Но, тем не менее, вот он считал, что он мало знает Бога, поехал в Рим. Но в Риме он увидел очень нехорошие дела. Но, тем не менее, он совершил паломничество, то есть поднимался на коленях. И его осенило, он вспомнил Аввакума, праведную веру жив будет. То есть все эти вот, так сказать, обряды, все эти вот реликвии, ну, многое то, что за века налипло к христианской вере, но к любой вере, оно не нужно. Но мы сегодня не это читаем, мы читаем очень красивые места. Аввакум 3:17 и 18. Это последние стихи этой книжки. Мы все знаем наизусть это, но вот ввиду того, что подряд несколько уже собраний мы говорили о том, чем отличается Ветхий Завет от Нового Завета, то вот можно поговорить о том, что общего. И вот общее это вот это, наверное, да? Сердце пророка. И сердце верующего современного человека, если он на самом деле верующий, если он не мамонопоклонник, он ищет на самом деле Бога, а не от Бога. Вот чем отличается мамонопоклонник, хоть Нового, хоть Ветхого Завета, от натурального верующего? Святости нет, верующий тоже грешит. Верующий ищет самого Бога, а не того, что от Бога. От Бога богатство, здоровье, там, преуспевание, там, заманухи, да, называется это. Вот это Бог дает, сам Бог не интересен вообще, ноль. А вот то, что он дает, да, и это называется магический период религии. Он есть всегда, то есть не надо говорить, что это что-то такое. Ну, в любой религии это есть магический период. То есть пока человек еще самого Бога не узнал, но зато он знает, что вот так вот помолись такой-то иконке, и вот муж пить бросит, к примеру, и так далее. Но есть люди, видите вот здесь, да, 17 стих, что-то ты экспериментируешь, да, сегодня. Хотя бы не расцвела смоковница, да? И не было плода на виноградных лозах. И маслина изменила, и нива не дала пищи, то есть голодаю. Хотя бы не было овец в загоне и рогатого скота в стойлах. Это красивые образы в современном городском варианте деньги, хотя бы не было денег. Потому что скот для чего? Чтобы кушать. Сейчас деньги для чего? Чтобы кушать. Сами деньги есть невозможно, да? Но есть система обмена, и благодаря деньгам мы кушаем. Так вот, все это говорится о пище. Но красиво, правда? Красиво. Это стихи, белые стихи. Смоковница, инжир, да? Ни разу не видел, когда она цветет. Хотя бы не расцвела, то есть, значит, не будет плодов, раз нет цветов. Не было на винограднике, не будет вина и уксуса. И маслина, не будет масла. Маслина это, ну, из чего делается, вот, ну, по-нашему подсолнечное масло, да, а вообще это вот оно делается, в время делалось не из подсолнечника, а из маслин. И нива это хлеб, то есть нет хлеба, нет масла, нет вина, нет инжира. Да, кстати, да, и овец в загоне, и мясо, мужской голос. Я мясо не очень люблю, поэтому пропустил. Это все говорится о том, что пророк может пострадать. И пророки Ветхого Завета, мы знаем из послания к евреям, что они их распиливали деревянными пилами, их убивали около жертвенника, хотя нельзя было по закону. Вот что только с ними не делали? Потому что они говорили правду. А правда, ну так устроен мир, видимо, хоть в древности, хоть в современном Новом Завете, она бывает, нам не нравится. Когда мне кто-нибудь подойдет и скажет мне правду, вот был такой у нас человек высокого роста, кажется, его Дима. Нет, это Козловский, а второй был вот Денис. Вот Денис, я уже забыл даже фамилию. Вот он обладал очень хорошим качеством. Он был в этом плане хорошим другом, в этом плане. Он всегда говорил правду. Но мне так и от него корежило. Что-то я ему там рассказал очередной раз. Нет, ты очень много врешь. Понимаете, вот другой не скажет так никогда. Я до сих пор слова помню. Многие слова других людей я не помню, я же общался с многими людьми за 60 лет. Не помню, а его слова помню. Хотя я не очень был согласен, но все равно меня так это поразило. Думаю, надо же, вот человек может говорить, как он думает, прямо в глаза. Это редкое хорошее качество, на самом деле. И вот такими же были пророки. Они, царь Нафан, пошел к Давиду, могущественный был царь, да, и другим царям. И, конечно, сносили им головы. И последний пророк Ветхого Завета, Иоанн Креститель, тоже не расцвела у него, понимаете, да? Но это не было для них проблемой. Следующий стих. «Но и тогда я буду радоваться, о Господи, и веселиться о Боге спасения моего». И, да, 19 еще, правильно ты сказала. «Господь Бог, сила моя, Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». У человека нет пищи. Там, если там выше поглядеть, за ним гоняются уже люди, как и за Иисусом гонялись, все время хотели убить. У него очень большие проблемы, но его самочувствие внутреннее, невзирая на голод и на все эти угрозы, он говорит, я и тогда буду радоваться. Но радость, она бывает, как вы думаете, разная, да, наверное, все-таки. Вот когда я наелся, как мы сейчас до собрания говорили там про всякие вкусности, когда я там что-то поглядел, там на природе побывал, это тоже ведь радость, и как бы никто не спорит, это хорошо, это тоже от Бога. Но вот здесь говорится о совсем другой радости. И хотя это Ветхий Завет, это нам очень понятно. Он радуется не о финиках сладких, не о жирном мясе, не о виноградном вине, не о масле, маслина для масла. Да. Он не об этом радуется. Он радуется о чем или о ком? О Господе. Как вот детская песенка, да, я Господа не видел, но я его люблю. Да. Он радуется о том, кого ни разу в глаза не видал. И невозможно увидеть, даже бы захотел. Иначе умрешь тут же. Бог обитает в неприступном свете. Вера – удивительная вещь. Человек, за которого урожают, который слышит пророчество и говорит его, невзирая на лица, и он говорит, «Господь, я согласен, если ты лишишь меня всего этого». Кто может пророка всего этого лишить? Люди? Нет. Бог. «Все равно я буду тебе радоваться». Ты меня поражаешь в самую сердцевину моего биологического существа, да, пища. 80% коры головного мозга – это пища. 19% – половой рефлекс. И на все остальное меньше процента. И тем не менее, человек в Ветхом Завете, пророк, вот действительно на нем пребывал Дух Святой, он может преодолеть эту молитву Иависа, давай, чтобы меня было много. Нет, не надо. Все равно буду радоваться. Это гимн настоящей веры. Конечно, Бог не жестокий. Я думаю, и Аввакуму давал он маслин, и давал ему виноградного вина. Все, что нужно, ему давал. И мы сегодня тоже будем вкушать все это, вспоминая Господи. Но он радовался не об этом. О чем мы радуемся в жизни? Мы радуемся, что у нас там большой счет в банке. О том, что у нас там в огороде все, ой-ой, хорошо, замечательно. Прекрасный дом, прекрасное, ну, здоровье просто вообще блещет. И вот мы такие, аллилуйя, как здорово, да. Потом вдруг, да, как у Йова, ничего этого нету. Дети убиты, верблюдов нету, жена сошла с ума, что Павла говорит. И что? Все на этом. Бога нету, ага, да-да-да. Есть такое? Да есть такое. Но это другой дух. А вот дух и Ветхого, и Нового Завета – это вот этот. «Что бы со мной ни случилось, я буду радоваться, потому что сила моя не через пищу. Сила моя – Бог. Сила моя». И написано, что о Духе Святом, что вы примете что? Силу. Человек верующий без сил – это печальное зрелище. Я не имею в виду физическую силу, чтобы поднимать вагоны, не об этом же речь. Но такую особую силу радоваться при любых обстоятельствах, прощать любые обиды, невзирая ни на что идти дальше. Это очень важная сила. Это сила и в терпении, это сила выносливости, и это сила в любви настоящая. Не придумано, не такое, вот, знаете, вот пафосное, а настоящее, серьезное. И, да, в Святом Духе. И он, Бог, то есть, сделает ноги мои, как у оленя. Я вот сейчас, ну, делаю приседания там, что-то с ногами проблемка. Ну, 14 штук догоняю кое-как. Как у оленя, да? А олень, ну, имеется в виду козел горный, конечно, там же на горах, который олень. Просто название такое олень. На самом деле, это горный козел. Вот он прыгает, я поглядел видео. Ну, абсолютно ответственная стена. И там чуть-чуть какие-то трещинки. И он прыг. Просто удивительно. Какая сила, удивительная сила. Он питается очень чахлой растительностью. Он там ничего этого не ест, что здесь перечислено, ни мясного, ни масла. Он ест, ну, что-то на горах там, какой-то мак растет, что-то горные какие-то растения. Он это ест. Но какая у него сила? И эта сила в Боге, да? И на высоты, то есть в горы, в подлиннике. Высоты – это горы. И вот на этих горах живут эти вот горные, ну, олени там написано, ну, козлы, конечно, которые там так прыгают удивительно. С такой мощью, какая сила удивительная, да? А при этом очень, очень такая, никакая еда, на самом деле. Но при этом удивительная резвость. И вот некоторые из так называемых монашествующих, у нас-то не принято, но, в общем, все равно интересно, они говорили, что рассельная пища, от которой ты впадаешь в сон, там, в блуд, такая жирная пища, она, говорит, приводит к духовной слабости. А хлебушек да вода приводит к живости. Удивительно, правда, да? Вот как у оленя у этого. Если, конечно, это для Бога, это если не ради себя любимого. Вот именно в этом есть большая схожесть и текстов Ветхого, и Нового Завета. И еще в чем разница между надеждами, вот у нас присутствуют дети в собрании, в чем разница между утешением ребенка и старика? Ребенок мечтает о будущем. Ну, лето идет, да? Покупаться, днюха скоро там, поездка куда-нибудь с мамой. И это поднимает настроение. Если ребенок заплакал, что им надо говорить? А мы в субботу поедем купаться. Все, настроение улучшается. Правда, да? Это нормально. Это я не то, что это смеху говорю. Это нормально. Он мечтает о будущем. Старик, конечно, чтобы поднять настроение, он будущего у него очень мало. Вода его уже мало привлекает. И днюхи всякие. Старик утешается, как апостол Павел. Я веру сохранил, течение совершил. И даже, как Павел, ввиду смерти, чаю воскресения мертвых. Удивительная вера у него. Чаю воскресения мертвых. Это прямо, вы знаете, утешение для человека, который стоит одной ногой уже, ну, приговорен к смерти, написано, да, он сам себя приговорил. Да. В Ветхом Завете, не знаю, как Аввакум, не все в это верили, конечно. Ну, так скажем, вот во времена Иисуса в воскресение мертвых верили только фарисеи. Как бы он их ни ругал, вот они верили в это. А уже те, кто были у власти, называются саддукеи, книжники, они не верили в это. Там есть упоминания у Даниила, там еще пара мест, но не очень много. Ветхий Завет не пестрит. Да и Новый тоже, кстати. И Новый тоже, кстати. Как-то вот этот вопрос всегда за скобками, наверное, что ли, текстов. Вот. Удивительно, конечно, писал Павел, удивительно. Я чаю соседей мертвых. И вот 15 глава 1 Коринфянам полностью посвящена как гимн воскресению мертвых. И мы все время на Пасху поем этот текст. Аввакум говорит так: даже если ничего этого не будет, я буду радоваться и веселиться. Господь – сила моя, и Он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня. То есть сила уже пожилого человека, она в Боге. Вот надежда старика. Физическая сила исчезает, но если он в Боге, он не унывает, надеясь на поддержку силы свыше от Духа Святого. И апостолы, в том числе и Павел, они чувствовали и говорили, что они приговоренные к смерти. Однако, не имея земной надежды, не понимая, что их схватят, имели небесную надежду. И вот откровение их веру, текстуальное в текстах Писания, укрепляет и нашу веру через века, которая, вера эта была зафиксирована в письмах апостолов, в откровении святого Иоанна, в Евангелиях. Это как руда внутри земли. Она расплавляется желанием истины, желанием святости, поиском святости. И такие люди есть до сих пор. Их немного. Которым не интересна вся эта мирская жвачка. Все эти, так сказать, ну, то, что, чем люди хвастаются. Которые не успокаиваются всеми этими цветочками жизни. Они ищут иного, как пилигримы, еще не зная даже. И для них вот эти тексты и Евангелия — это жемчуг, огромная ценность, это запах живительный, то, что их возбуждает. И они готовы все продать, как написано в притче, чтобы иметь живую эту веру. Я помню, в конце 70-х Библии очень было мало, Евангелие создавали, а Библии было мало. Я покупал в православном храме, там у нас Томский наш баптистский дом молитвы, и рядышком буквально через 6-7 домов православный храм. Там покупал Библию за очень большую цену, то ли 120 рублей, но это была моя зарплата. Очень дорого. Ни капли не было жалко. То есть И потом даже вот через много-много лет, когда я сам занимался сохранением Библии в Кемерово, я спрашивал в храмах там у этих людей, кто занимается, а почему так цены завышаете? Мы вам продаем Библию за 20, продаете за 120, к примеру. Я так не помню, что Саночка сейчас современных. Они говорят, а чтобы их хватило тем, кому она в самом деле нужна. Ты выстави ее по той цене, ее раскупят всякие так, поставят и будет стоять красивая обложка. И не прочтут. А кому она в самом деле нужна, они за любую цену. И правда, и правда. Правда. Вот. То есть, ну, они вот против того, чтобы читали те, кому это не надо на самом деле, чтобы там что-то выискивать. Это, конечно, спорно, не будем об этом сейчас говорить. Но то в жизни, не только Библия, что ты сам не выстрадал реально, ради чего ты чем-то не жертвовал, это же не ценится. Это же не ценится. Вот, допустим, сейчас современные разводы, их очень много, да? Человек, как там один сказал, как два эгоиста, да, которые друг из друга выжимают соки. Да. Жене нужно одно, от мужа мужу другое. И это такое, знаете, договор взаимоэксплуатации. Там, мужу нужна пища, еще не будем говорить, что. Жене там что-то, ее там может быть красивое. Я примеры говорю, там разные женщины есть. И вот это такое, знаете, и на этом все рушится. Вот была недавно статистика, за какой-то месяц, не помню, было столько-то браков. Вот, в России. А разводов было 94%. То есть, условно говоря, на 100 браков 94 развода. Но не эти, которые другие, но какая разница. В общем, почти все разрушается. Понимаете, да? То, что на Боге не построено, построено на эгоизме, на корысти, на вот желании извлечь из другого там, кто что хочет. Нежелание послужить другому. Понимаете, разница в чем? Если ты выходишь замуж или женишься, желаешь послужить этому человеку, дать ему радость, я уже говорил один раз, да, так вот получилось. Пришел один такой толстый дядька к священнику православному и говорит, вот, такая, там наговорил, может быть, правда, может быть, нет. Он говорит, я не буду это дело лезть, это ваши дела. Но я спрошу тебе, ты желаешь, чтобы сделать все, чтобы ей было хорошо, она была счастлива? Был ли хотя бы один день в твоей жизни для того, чтобы ты вот этого желал? Он говорит, да, нет, не было. Я только спрашиваю у нее, что мне надо. Ну, она, естественно, тоже свое спрашивает. Он ушел, брак сохранился. Ради чего мы что-то делаем, да? Неважно, проповедуем. Павел писал, что я и тому радуюсь, что если проповедую, чтобы мне было тяжело. Он в тюрьме сидел, а его там поливали грязью прямо на проповеди. У нас тоже в Кемерово такое бывало, давно еще, правда. Может, только Люси и помнит. Было такое, такая манера взаимного унижения. Так вот, он говорит, да я даже тому радуюсь, потому что это проповедь Христа, да? То есть для него не ценно, вот от него ноги вытирают или не вытирают, его ценят или не... Вообще барабир. Мне это все равно, чего вы думаете. Все равно, хоть что думаете. Для него очень важно. И даже что я сам о себе думаю, потому что мы тоже неверно бывает думаем, это неправильно. Для меня цена мнение Господа. И цена, что я должен делать. Он говорит, я тому и тому должен. По мере сил надо все это делать. И вот то, что ты не выстроил в своей жизни, длинной жизни, ради чего не жертвовал, это не ценится. То же самое и в браке. А что, почему не развестись? Я только пытался получить, я ничего не пытался дать. А почему бы не развестись? Ага, облом, не получил. Ну, другую или другого найду, может, с него что-нибудь урву. Ага, не получил третьего. И так вот скачут, пока еще, так сказать, нужны кому-то. Если то... Ты чему-то посвятил многие-многие годы и даже работал, невзирая на палки, в колесах, на пренебрежение. Вот это для человека всегда имеет огромную ценность. И таким был Аввакум, и таким был Павел. Это были работяги, которые очень много вкладывали в то, в что они веровали. Поэтому их вера драгоценная. Есть вера ничтожная и мертвая, да? Человек ничего не вкладывает, он только пытается получить от церкви, от людей. Он просто халявщик обыкновенный. Она не драгоценная, и поэтому он ничего не сможет пожертвовать. Она его ни к чему не приведет, к сожалению. Ну, даст Бог, Господь его обличит, я не к тому, что это не нужно совсем. Надо. В любом положении, в каком бы мы ни находились, надо веровать. Но это не означает конец пути. Вера – это всего лишь инструмент спасения. Это то, ну, допустим, вот тебе дали инструменты, дали тебе набор кухонный там или что-то еще, мебель собрать, да? Ну, у тебя есть инструменты, там, плоскогубцы, там, крестовые отвертки, не знаю, что там нужно, не понимаю в этом. Ну, ты имеешь инструменты, имеешь, извините, вот, огромный набор деревяшек. Это мебель? Нет, это заготовки. Но тебе с помощью этого инструмента надо, может быть, сутки, или бывает двое, собираешься, чертыхаешься, да? И вот тогда получается красивая и нужная функциональная мебель. И вот то же самое происходит с нашим спасением. Инструмент – это вера. А вот эти доски или другие вещи – это те обстоятельства жизни, перед которыми мы пасуем или мы не пасуем. Если человек проиграл какое-то сражение, это не значит, что он проиграл всю битву, всю войну. Нет. Это значит, что он временно отступил. Он наберет силы, пойдет дальше. И в этом смысле праведник 7 раз упадет. В этом смысле будет набивать шишки себе и другим бывает. Но он все равно не уступит врагу ни грамма. В том смысле, что его враг не испугает. Он будет, я все равно буду веселиться в Господе. Да, ты лишил меня пищи, ты лишил меня уважения, ты лишил меня денег, там чего угодно, здоровья бывает. Господа лишили даже жизни, сегодня будем вспоминать. И написано в Данииле, что он будет с большим удовольствием взирать на тысячи и миллионы, уже миллионы, миллиарды тех, которые искренне в него верят. И даже те, которые пока еще проповедуют, неискренне живут, ну, это все равно начало. Вера все равно нужна. Рано или поздно человек будет биться, как говорится, в эту стенку, может быть, как говорится, им подскажет Господь, подскажет его собственный опыт или люди, что нужно меняться в другую сторону. И вот это очень ценно. Итак, что бы с нами ни случалось, с нашим колодцем, который упадет, у меня был такой случай, когда я был маленький, у нас был колодец, я в него любил бадью бросать. Она как раз и подпрыгивает, и туда же и бадья, ну, в смысле, вот это, воротило падает. Ох, меня ругали. Вот, даже если колодец упадет, там другой колодец у них, конечно, журавль, но неважно. Даже если ничего не расцветет, ничего не случится, не будет овец в загоне, условно говоря, а у нас в России, судя по всему, скоро не будет овец в загоне, очень скоро. Останемся мы с Богом? Или мы скажем, а, значит, Бога нету. Раз нету маслин, уж если нет подсолнечного масла, нету мяса в магазине, все, значит, Бога нету. Пока был, значит, Бог был. Понимаете, в чем дело? Вот очень печально. Пускай Господь нас благословит в этом, чтобы мы, невзирая ни на что, были готовы к переменам, если мы молодые, пускай даже без перемен, если мы старые, но мы все равно веселы в Господе. Не в людях и не в том, что представляет собой наша обычная филологическая жизнь. Благослови Господь, чтобы как и Павел, и Аввакум, мы тоже присоединялись к этому сонму, когда евреям автор описывает, помните, да, в 11 главе, сон праведников. Там же много праведников, большинство, почему много, там большинство и все праведники Ветхого Завета. То есть, несомненно, это были люди, на которых почивал Дух Святой. Помолимся об этом, порадуемся Господи. Аминь.